В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 21 августа и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова, а отвечать на все ваши вопросы будет сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час. 8 800 333 1706 – это номер нашего прямого эфира, и по всей России он для вас бесплатный. 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp, куда вы можете написать. Плюс 7 977 850 09 96. И у нас есть сайт theos.fm, с которого мы и начнем. Нам пишет Иван: «Атеисты, отрицающие свободу воли, любят говорить, что человек — это биоробот, обезьяна с компьютером в голове. Если они назовут биороботом обезьяну, христианин может с этим... Может ли с этим согласиться христианин? Ведь у нее, как и у робота, нет свободы воли, согласно заявлениям Сергея Львовича».
Вообще говоря, сравнение живых существ с компьютерами, они, мне кажется, неосновательными, потому что компьютер — это инструмент, который создан людьми с определенной целью. Он такой же инструмент, как электродрель, и у него сознание не больше, чем у электродрели. Вот компьютер, он выдает информацию мне на экран ровно ту, согласно тем алгоритмам, которые вложили программисты. Когда, например, не знаю, там можно себе представить, компьютерная игра, вот вы заходите, там, не знаю, в таверну, и там беседуете с этим, значит, сидельцем в таверне, что как там, драконы не беспокоят орки не набегают, как там, дела-то вообще обстоят. Они вам отвечают, но вы понимаете, что на самом деле вы же не имеете дело с какими-то личностями, вы имеете дело со скриптом, который написал программист. И хотя вы видите что-то, что напоминает сознательные какие-то действия, сознательный разговор, вы понимаете, что это на самом деле, конечно же, не сознание самого компьютера. Там ничего похожего нет на сознание. Это сознание человека, который написал эту программу. Поэтому выражение «биоробот», оно не описывает... Я думаю, что эта аналогия сбивает с толку. Ни человек, ни животные не являются компьютерами. Компьютеры – это инструменты, созданные людьми, которые используются в человеческих целях. В них нет никакого, ничего похожего на сознание и ничего похожего на какую-то такую личностную самостоятельность. То есть на самом деле компьютер – это продолжение человеческого разума в том же смысле, в котором электродрель – это продолжение человеческой руки. Компьютеры не больше автономности и самосознания, чем у электродрели.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам: всем надо бояться Бога.
Всем надо бояться Бога. Начало премудрости – страх Господень, разум верный всех, соблюдающих заповеди Его. Другое дело, что нужно понимать, что такое страх Божий. Вот бывает страх, как страх перед какой-то угрозой, страх перед войной, страх перед болезнью, страх перед безработицей, страх перед преступниками. Это просто страх перед какой-то физической угрозой. Бывает именно такой богоговейный страх, когда, например, мы читаем в Евангелии, что жены мироносицы, увидев воскресшего Господа, они со страхом и радостью великую побежали от гробницы. То есть, очевидно, они испытывали страх перед какой-то угрозой, какая-то, может быть, угроза. Там они испытывают страх несколько другого рода. Они испытывают богоговейный трепет в присутствии чуда. Или когда происходит чудесный улов, апостол Петр всю ночь ловил, ничего не поймал со своими соработниками, и Господь ему велит закинуть сеть, он нехотя закидывает, и вдруг только оказывается, что сеть переполнена. И Петр видит, что происходит чудо. И он в ужасе говорит: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». потому что ужас схватил его и всех, кто видел это. Опять-таки, это не страх перед угрозой. Потому что какая тут угроза? Ну, рыбы наловили много. Ничего угрожающего в этом нет. Это все очень даже хорошо. Но они испытывают страх и трепет и ужас перед лицом чуда, перед лицом божественного присутствия. Вот этот страх Божий, он, это переживание, которое отличается от страха перед какой-то угрозой. Что Бог не является угрозой, Бог является Богом. Он тот, кто вызывает богоговейный трепет, который, ну, в чем-то можно описать как страх. Когда Исаия, например, говорит: «Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа, теперь я должен умереть». То есть Исаия испытывает ужас, но не ужас перед тем, что перед угрозой какой-то понятной. Это именно ужас в присутствии сверхъестественного. То есть вот страх Божий – это именно переживание сверхъестественного. Как у Рудольфа Отта, германского ученого, есть книжка «Священное». И он описывает вот этот... вот это переживание страха и трепета, которое встречается в разных культурах, даже вот там, в языческих культурах, где он описывает там священную рощу, которую описывает какой-то Вергилий, по-моему, описывает вот это «Mysterios tremendum», тайна, внушающая трепет. И вот этот трепет перед Богом, сознание Его присутствия, именно это называется страх Божий, то есть сознание Божьего присутствия. Не сознание какой-то угрозы, которую мог бы представлять Бог, а именно сознание Его присутствия и то, что человек ходит в сознание этого присутствия.
Спасибо, Сергей Львович. Миша нам пишет: «Если человек с синдромом Дауна умрет и попадет в Царствие Божие, он поумнеет или останется с синдромом Дауна?»
Ну, в Царстве Божием, когда люди будут воскрешены из мертвых, и думаю, даже когда люди просто покинут тело, все их физические недостатки будут исцелены. Слепые будут видеть, как Бетховен, когда он умирал, он под конец жизни оглох, но когда он умирал, он сказал, что на небесах я снова буду слышать. Вот на небесах слепые будут видеть, глухие будут слышать. Люди, страдавшие различными болезнями и увечьями, как врожденными, так и нет, придут в полный порядок. Как сказал Джонни Эриксон, который полностью парализован из-за травмы позвоночника, вот на небесах я снова буду бегать. И все человеческие болезни и немощи на небесах будут исцелены. Другое дело, что главное в Царстве Божьем – это даже не то, что мы физически будем исцелены, а отношения с Богом, в которые человек входит уже здесь и сейчас, на земле. И вот в том, что касается отношений с Богом, люди, которые кажутся нам неспособными, люди, которые кажутся нам лишенными того, что мы считаем ценным, физических сил, там, интеллекта, они могут жить очень глубокой духовной жизнью. Вот есть такой подвижник Жан Ванье, он канадец, и у него есть, он создает общины «Вера и свет», где живут вместе люди с особыми потребностями, люди здоровые, и он это особенно отмечает, что люди, которые могут страдать синдромом Дауна, люди, которые могут страдать другими тяжелыми расстройствами, которые подрывают их способность к нормальному общению, к нормальной социальной жизни, они могут жить очень глубокой духовной жизнью, они могут пребывать в очень живых отношениях с Богом.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
У вас к вопросам атеиста в заставке есть такие слова, что если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев. Я бы сказал, что в каждой шутке есть доля шутки, потому что, на мой взгляд, комиксы и супергерои современности, они унаследованы от древнегреческой такой мифологии, где вот эта тема героев была, ну, более полно раскрыта. И что интересно, мне довелось как-то читать книгу Иосифа Флавия. Он историк, перечисляет в книге «Иудейские древности», перечисляет Ветхий Завет с исторической точки зрения и приводит там, значит, мнение других историков по этому поводу. И там такое примечание есть, что вот где перечисляются в 4 главе родоначальники некоторых ремесленных искусств, там Иувал, Тувал, Каин и Ниемия, это имена по смыслу сходные с именами Аполлон, Гефест и Афродита. Такая интересная такая параллель. Особенно то, что в Древней Греции вот эти имена богов также соответствуют этим искусствам. Дальше лучше, там в 11 главе «Бытия», где речь идет о Вавилоне и Вавилонской башне, а Флавий пишет о том, что, ну, люди стали из двух таборах строить эту башню, а потому что там был предводитель Немрод, который также упоминается в Библии в 10 главе. И что, в общем-то, он убеждал людей, что божество, которое, ну, повелело людям расселяться, оно злое, и Немрод хочет их защитить, и чтобы добиться верховной власти, ну, значит, будет строить башню, чтобы люди не погибли в потопе, если Бог опять его нашлет. И интересно то, что древний историк Гекатий также пишет об этом вот случае, когда люди вышли из Синарской долины на расселение, что они вышли оттуда и захватили с собой священные доспехи Зевса и Ниали. Ну, тут может быть путаница немножко. Зевс и Ниали — это два разных божества в греческой мифологии. Там Ниали — это Марс, бог войны. Здесь такой наклевывается вывод, что Немрод и Ниали — не одно ли это лицо, да, что не является прототипом этого бога войны в греческой мифологии. Ну, то есть вопрос в чем? Сергей Львович, как вы считаете, вот вы когда сказали, что до нас дошли свидетельства апостолов, там, что Иисус Сын Божий, что Господь его воскресил, и мы должны эту информацию как-то проанализировать, сделать какие-то выводы, и это действительно так. Но до нас дошли и другие многие источники письма из древности, и какие мы можем выводы сделать из них, и как мы можем к ним отнестись? И есть ли, с вашей точки зрения, в них какая-то, ну, реальная действительность? Ведь даже большинство мифов и не претендует на какую-то буквальную истину, а являются сказками и притчами, которые могут собирать некую мораль. Но ведь даже для того, чтобы придумать сказку про Ивана Дурака и волшебную щуку, в реальности автора должны присутствовать люди с именами Иван, там, может быть, и не блистающий интеллектом, и рыбы с названием щука. Спасибо.
Вы знаете, можно проводить определенные аналогии между греческими мифами, вообще языческими мифами, повествованиями Ветхого Завета по структуре. Но вот проводить аналогии между мифами и повествованиями Нового Завета невозможно. Просто Новый Завет – это другой совершенно стиль повествования, другой совершенно литературный жанр. Потому что миф, он обладает определенными свойствами. Миф – это жанр. Он обладает определенными чертами, которые можно четко достаточно обозначить. Действие мифа происходит в незапамятные времена. Оно происходит в некое мифологическое время. То есть миф, он не привязан к какой-то конкретной истории. Миф, он происходит где-то вот очень в неком времени, там, не знаю, в начале веков, когда жил Ирмер, сели боги на троны могущества и свящаться стали священные. И все это было в начале веков. То есть миф объясняет, почему реальность, в которой мы живем, она такая, какая она есть. Как появились люди, как появились горы, как появились социальные отношения, как появились те или иные географические объекты. Ну, например, там в мифе о битве Мардука и Тиамат рассказывается о творении мира. Как Мардук убил чудовище Тиамат, сделал из одной части тела небо, из другой землю. И миф всегда происходит когда-то очень давно, в неком неопределенном прошлом. События Евангелия происходят в конкретное время при Понтийском Пилате. И они четко заякорены в истории, в отличие от мифа. События Евангелия – это рассказ очевидцев или со слов очевидцев, что резко не совпадает ни с какими мифами. Миф – это традиционная история, она передается из поколения в поколение, ее корни утеряны где-то в глубине веков. А новозаветные повествования – это повествования, в которых упоминается куча имен, упоминается куча географических деталей. Иоанн, например, подчеркивает о том, что было от начала, что мы видели, что осязали руки наши, условия жизни мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Или апостол Петр во втором послании говорит, что мы не хитросплетенным басням, мы возвещаем вам явление Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия. Или Лука там говорит, что рассудилось не по тщательному исследованию всего сначала, и дальше он говорит, что пересказывает, собственно, очевидцев слова. То есть по своей структуре новозаветные повествования – это не миф. Это не доказывает их истинности еще само по себе. То есть человек может сказать, что они все придумали и врут. Но это по структуре не является мифом, аналогичным языческим мифом. Верим мы Евангелию или нет, сопоставлять его с языческими мифами невозможно, потому что это абсолютно другой тип повествования.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы двигаемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, Сергей Львович, а все-таки тогда к вопросу о понимании Латеранского собора, который вы цитируете, что люди не имеют, никто не имеет ничего своего там, кроме греха. Но есть же полемика с закваской фарисейской, иначе это противоречит Евангелию, что собираете себе сокровища на небесах, где там вор не копает, и тля не истребляет. Соответственно, это сокровище мы видим в мытарствах. Вводят Василий и Феодору, да, как один из друзей на небесах, опять же, по Евангелию. И другое направление противоречия у вас появляется, что вы говорите, что мы имеем свободу воли. Но по этому собору вы тогда не имеете и свободы воли. И мне кажется, что единственное разрешение – это все-таки в любви, как и в отклике воздыхающей природы, в отклике любви Богу, к Богу. И, соответственно, эта любовь не ищет своего, но при этом она богата, и у нее все общее, и все наше по Павлу. Да, и соответственно, эта любовь родила спасители, помощники, искупители, и поэтому мы не провалились.
Ну, на самом деле, когда мы имеем дело с повелениями в Евангелии, надо помнить, что повеления эти, они могут быть исполнены только при помощи Божьей благодати. Как блаженный Августин говорит, сейчас не помню фразу дословно, что повели, что хочешь, и дай, что повелеваешь. То есть, на самом деле, благочестивая жизнь и какие-то добрые подвиги для христианина, они являются проявлением того, что в нем действует божественная благодать. Это не что-то такое, что он делает сам, потому что Христос говорит: «Без меня вы не можете творить ничего». Это «я есть лоза, вы ветви, без меня вы не можете творить ничего». То есть никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. Это, собственно, парафраз Писания. Христос говорит: «Без меня вы не можете творить ничего». Относительно существования у человека свободной воли, понимаете, я приводил уже аналогию, я думаю, что я приведу еще раз. Вот представьте себе бедную вокзальную проститутку, которая грязная, вонючая, больная, уродливая, и идет с каждым бомжом за стакан водки. И представьте себе, что к ней приходит принц и обращается к ней с предложением вступить в брак, стать ее женой. И вот есть ли у нее свободная воля сказать принцу «да»? Ну, в принципе, она может сказать ему «да». Но почему? Потому что принц к ней обратился. Вот первично это обращение принца. Первично вот это его желание взять эту бедную женщину в свои возлюбленные жены. Она не может сказать, что я хорошо пользовалась своей свободной волей там, и принц на меня посмотрел из дворца и говорил: о, хорошая женщина, очень старается, я, наверное, возьму ее в жены. Нет, это была большая глупость с ее стороны. А и любая ее возможность как-то реагировать на милость принца, она исходит от него же. И с ее стороны будет глупо и неуместно, если она скажет, что я чем-то приобрела его благоволение, я чем-то это заслужила. Она ничем не заслужила, не могла заслужить. И абсолютно никакого вклада, ее вклада в деле ее спасения нету. Но после того, как принц ее взял в жены, признал своей возлюбленной супругой, представил послам иностранных держав, представил двору, она теперь все, она теперь принцесса. Принцесса и все. Но у нее, ей предстоит долгий и достаточно трудный путь научиться жить как принцесса. Потому что у нее все привычки проститутки, у нее болезни, у нее... Она привыкла говорить так, как говорят в всех кругах. И, конечно, ей нужно очень сильно меняться. Ей нужно прилагать огромные усилия. Ей будет очень трудно. Как я помню, мне там, Миша Логачев сказал об одной благочестивой женщине, которая сказала: я уже почти не ругаюсь матом. Но она происходила из тех социальных кругов, где матом не ругаются, им разговаривают. И вот когда она обратилась, и она стала уходить от этой речевой привычки, это была уже очень большая подвижка. И вот, да, этой женщине, которая теперь принцесса, ей нужно учиться вести себя как принцесса. Но сама необходимость и возможность вести себя как принцесса у нее появляется только после того, как принц назвал ее своей возлюбленной супругой. Вот без этого предваряющего акта милосердия, который она не заслуживала, не могла заслужить, и ничего не могла предъявить в уплату, без этого предваряющего акта милосердия никакая реакция с ее стороны невозможна. То есть, вот как Евангелие говорит, что тем, которые приняли его верующим во имя его, он дал власть быть чадами Божьими. Вот мы теперь соделаны в Иисусе Христе чадами Божьими. Исходя из этого, мы можем и призваны вести себя соответственно. Мы можем и призваны хранить заповеди. У нас Бог дает на это благодать. Бог нас меняет изнутри. Святой Дух в нас трудится. Без этого акта спасения, без этого акта принятия никакое исправление жизни, никакое послушание Богу, ничего доброго в нашей жизни было бы невозможно. Поэтому, когда мы замечаем в себе некое улучшение, когда мы замечаем, что мы уже почти не ругаемся матом, когда нас оставляют какие-то прежние искушения, когда нам случается сделать нечто доброе, мы не должны, с одной стороны, приходить в ложное смирение и его отрицать. Нет, конечно, если Бог что-то доброе нам сделает, ну, это надо признать. Но мы не должны входить в такое нахальство, чтобы говорить: а это мы сами, мы какие молодцы вообще. Нет, мы не молодцы, мы сделали нечто доброе только и исключительно благодаря тому, что Святой Дух действует в нас, как в верующих людях. И как сказано в Писании, хваляющийся да хвалится Господом. Собой мы не можем похвалиться ни в коем случае.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
День добрый.
Здравствуйте.
Меня Игорь зовут. Вопрос такой, вот молитвенное правило мы читаем, да? И там каждый день исповедание грехов. Ну и одни и те же грехи перечисляются. А я думаю, достаточно Господу исповедовал, как, например, в церкви на исповеди перед священником. Грех засвидетельствовал, и больше не надо его вспоминать. А как здесь получается, да? И угодно ли Богу или нет? Вопрос такой у меня.
Ну, я думаю, что нам мы нуждаемся в покаянии постоянно, поскольку мы постоянно соскальзываем. И там же в вечернем правиле не говорится, что я там согрешил, не знаю, человекоубийством или Буддом, или еще какими-то грехами вот такими тяжкими. А там согрешил я, там, пьедокса, опикса, без ума смеяхся, и, значит, какие-то еще такие грехи, которые носят повседневный характер. И мы должны, это нам в помощь, чтобы мы видели, могли оценивать свою совесть, отходя ко сну, не согрешил ли я чем. Поэтому там это такой список грехов, там приводится для того, чтобы мы могли задуматься, не согрешил ли этим грехом вот сегодня.
Спасибо, Сергей Львович. Андрей пишет нам, почему крест является символом христианства? Ведь это, по сути, орудие смерти Иисуса.
Это орудие нашего спасения. Вот Христос говорит о цели своего прихода, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть цель вообще Господа – прийти и умереть на кресте. Как он говорит в Евангелии от Иоанна, на час сей я пришел, то есть на час своей смерти на кресте. И поэтому крест – это орудие нашего спасения, прежде всего. И смерть Иисуса – это орудие нашего спасения. И поэтому очень важное такое место, центральное место занимает именно крест. И крест преображает нашу смерть. Вот мы все умрем, но Христос уже там нас ожидает. Он уже вошел в нашу смерть, он уже ее преодолел. И мы воскреснем, он дарует нам вечную жизнь. Поэтому крест – это такое орудие нашего спасения, это центральный знак нашего спасения. Поэтому он занимает такое огромное значение в христианстве, и это центральный символ вообще нашей веры, центральный символ христианства – это именно крест.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. У нас есть еще звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, Станислав.
Да. Сергей Львович, ну вот насчет Рудольфа Отто. Ой, вы знаете, наверное, даже наверняка, есть такое психологическое явление, называется Стокгольмский синдром. Когда, значит, заложники добровольно переходят на сторону террористов, которые, значит, их захватили и начинают активно действовать заодно с ними. И вот в основе этого синдрома лежит такое вот психологическое стремление преодолеть невыносимое состояние полной беспомощности и зависимости. И вот страх Божий – это как раз то же самое. Вот вы начинаете стараться понравиться своему Богу, чтобы Он вас не трогал, чтобы Он вас не погубил, показать, что вы как бы с Ним заодно. А на самом деле вы хотите от Него избавиться, избавиться от этого Бога. И вот, на мой взгляд, поведение евреев в историческом контексте, в истории, как раз тому подтверждение. Они все время хотели от Него уклониться. Вот. И второй момент – насчет мифа, ну вот, Сергей Львович, одной из разновидностей мифа является анекдот. И вот, например, если я в анекдоте про какого-нибудь там Гитлера, Наполеона и Сталина произнесу формулу Луки, типа, значит, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцы, то это совершенно не переводит этот самый анекдот в разряд исторических событий. Такие вот дела, спасибо.
Ну, вы знаете, Стокгольмский синдром – это другая несколько ситуация, когда люди инстинктивно понимают, что больше всего шансов выжить, если они будут сотрудничать с захватчиками. А человек, он не может сколько-нибудь долго жить в состоянии когнитивного диссонанса, он не может резко расходиться там устами, говорить одно – в мыслях имеют другие убеждения. И тут срабатывает психологический механизм, который еще, на котором работает, например, промывка мозгов. Там человек, которого 99 раз заставят из-под палки крикнуть «Да здравствует Мао Цзэдун!», он на сотый раз будет кричать это уже с полным убеждением. Но это не имеет отношения к реальности самих взглядов, понимаете? Если человека заставить из-под палки крикнуть «Нельзя совать два пальца в розетку!», то да, он будет это кричать в итоге с искренним убеждением, но это будет все равно правда. Поэтому отсылки на предполагаемое психологическое происхождение веры, они в любом случае ничего не доказывают. Они в любом случае вот логически не о том. Допустим, человек переживает чувство беспомощности, и он ищет помощи, он ищет спасения, он ищет милости от Бога. Хорошо, переживает, ищет. Как доказывает, что Бога нет? Ну, мы все умрем, мы все беспомощны перед этим фактом. Есть масса вещей, перед которыми мы беспомощны. Есть там, не знаю, хронические болезни, перед которыми человек беспомощен. Там, вот могут врачи как-то лечить симптомы. Но вот когда у человека хроническая болезнь, она у него, значит, он ничего не может с этим сделать. Бывают хронические, там, не знаю, душевные расстройства. Много чего бывает, что ставит нас перед фактом нашей беспомощности. И более того, даже если мы в полном порядке со здоровьем, мы помрем, в конце концов. И при чем тут вообще, собственно, Стокгольмский синдром? Это такой факт нашей реальности. Мы действительно беспомощны, мы действительно умрем, мы действительно нуждаемся в помощи. Почему бы нам об этой помощи и не взывать? А вторая часть вопроса, которую вы поставили... Ой, знаете, простите, у меня так бывает. Я начну отвечать на первый вопрос, а забуду второй, когда мне
сразу ставят. Сергей Львович, Станислав говорил о страхе Божьем, что мы боимся Бога, да, потому что... Сейчас даже вспомню. В общем, что мы этим отрицаем Бога.
Не понял я. Вы знаете, Станислав, перезвоните, пожалуйста, просто. Простите, вот... Не могу удержать в голове сразу второй вопрос, когда я отвечаю на первый, поэтому второй я как-то потерял. Давайте тогда перейдем к следующему.
Да, давайте. Друзья, напомню, что наш номер телефона – это 8 800 333 1706, и тогда звоните, задавайте по одному вопросу, лучше несколько раз перезвоните, чтобы мы лучше отвечали. Николай нам пишет. «Вера нужна человеку низкого уровня, чтобы окончательно не скатиться до уровня животного?»
Ну, как вам сказать? Ну, кто у нас человек низкого уровня? Покажите мне этого человека. Не знаю, там, Мартин Лютер Кинг у нас человек низкого уровня. Или Максимилиан Кольбе. Или Мария Скопцова. Это все люди низкого уровня, которые бы скатились до уровня животного. Ну, и другой вопрос, который возникает. А вы считаете, что скатываться до уровня животного плохо? А вот есть идеологии, которые не считают так, например. Есть люди, которые считают, что человек, он просто... Его отличие от животного не качественное, а количественное. И вообще вы впадаете в антропоцентризм. Для того, чтобы считать, что есть что-то объективно хорошее или плохое, например, плохо скатываться до уровня животного, мы должны исходить из того, что существует какой-то объективный моральный критерий, что человек не должен скатываться до уровня животного, что у него есть обязанность быть человеком. И у нас немедленно возникает вопрос, а кто возлагает эту обязанность? Откуда она исходит? А почему мы не должны не скатываться на уровень животных? Почему это плохо? Откуда берется вот это хорошо и плохо? И как только мы начинаем говорить о ценностях, мы начинаем говорить об источнике этих ценностей, то есть в конечном итоге о Боге.
Спасибо, Сергей Львович. И у нас есть звонок. Станислав как раз нам перезвонил. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Это Станислав.
Да.
Я перезваниваю и напоминаю. Сергей Львович, ну вот если я скажу, что я свидетель своих собственных снов, разве эти сны будут существовать где-то, кроме как в моей голове? И то же самое с анекдотом про Гитлера, Сталина и Наполеона. То есть фигуры реально исторические, но им приписывают дела не исторические. И то же самое с Иисусом, на мой взгляд, это просто анекдот.
Хорошо. О чем у нас, собственно, шла речь вот в том вопросе, на который, видимо, отреагировали, о том, что Евангелие является мифом, подобным другим языческим мифам. Там есть мифы об основании различных ремесел, есть там мифы о создании мира, их много разных, есть мифы о создании, там, скажем, правящей династии. А вот еще один миф. Я на это отвечал, что Евангелие не является мифом по своему литературному жанру. При этом из того, что Евангелие по литературному жанру не миф, еще не следует, что оно истинно. Просто следует, что оно не миф. Вот, например, рассказ о том, что, там, не знаю, исторический анекдот о том, что сделал или не сделал Александр Сергеевич Пушкин, он может быть исторически достоверен или нет, но он не является мифом, аналогичным языческим мифом. Может быть, это все неправда. Может быть, Пушкин ничего такого не делал. Может быть, Мартин Лютер не прибивал этих 95 тезисов на ворота. Это позднейшая уже легенда. Но это не является мифом, аналогичным языческим мифом. То есть тезис состоял не в том, что это доказывает достоверность. Еще нет. Но вот тезис был о том, что сравнивать Евангелие с языческими мифами невозможно, потому что это разные совершенно жанры.
Спасибо, Сергей Львович. Алексей пишет нам: «Ушел из жизни мой любимый песик, и временами становится очень больно, вспоминая его. Не просто так, ведь он был на земле. Был ли какой-то смысл его существования, и где он сейчас по задумке Бога?»
Я думаю, что у нас нет прямого какого-то утверждения относительно посмертной судьбы животных в Священном Писании. Есть некоторые намеки, например, сказано в послании к римлянам, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, ожидая откровения славы, свободы славы сынов Божиих. Поэтому есть разные мнения о вечной участи животных. Мне ближе всего точка зрения Клайва Льюиса, что вот те животные, у которых были личные отношения с людьми, которые людям были дороги, эти животные войдут в царство благодаря человеку. Ну, как человек входит в царство благодаря Христу. Поэтому я бы ожидал, что вот именно ваш любимый песик, с которым именно у вас были личные отношения, он вас ожидает в той стране.
Спасибо, Сергей Львович. Юрий пишет: «Почему, когда Иисус упоминает о вдове, который был послан пророк, кажется, Илья, то его соотечественники из Назарета так разгневались на него, что именно в этом их задело?»
То, что вдова, она не принадлежала к Божьему народу. И Нейман Сириянин, который упоминается в том же контексте, он не принадлежал к Божьему народу. Это были какие-то посторонние вообще люди. И он говорит о том, что пророк не имеет чести там в собственном своем отечестве. Он такой вот приводит пример, что Бог посылает пророков, в том числе к людям внешним, посторонним. И это глубоко задело людей в их чувстве национального и конфессионального патриотизма. Мы же избранный Божий народ. Бог имеет дело исключительно с нами. Бог действует исключительно в нашей среде, исключительно через нас, и исключительно так, как мы от Него это ожидаем. А Иисус говорит: нет, вот в Ветхом Завете масса примеров, что это не так вообще. И это их рассердило. Ну, как сказать, это как там, не знаю, бывают в наши дни, это постоянное явление, люди такие вот сурово конфессиональные, которые считают, что все остальные попадут в ад, и их разгневает сообщение о том, что вот Бог может действовать за пределами нашей общины. Мы же избранный народ Божий, как вообще такое безобразие может быть, чтобы Бог действовал в ней помимо нас? И поэтому вот современники Иисуса, они тоже так на это нервно отреагировали.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Это, наверное, опять я.
Да, это опять Станислав. Вы, Станислав, здравствуйте.
Да, добрый день. Сергей Львович, нет, ну вы же цитировали слова Луки и других авторов Нового Завета, собственно говоря, в доказательство того, что их повествование основано на свидетельствах. Так вот я и говорю, что если я, значит, вот эти вот вводные слова добавлю к анекдоту, то это не делает его ни истинным, ни самое, делает его мифом фактически. Вот. А вообще второй момент. Суть мифа не в том, что суть мифа в том, что он лишает повествования и персонажей историчности. И вот именно это мы имеем в Новом Завете. Доказательством является канонизация текстов. Как только вы их канонизировали, вы сразу обрубили возможность каким-то иным образом интерпретировать их. А это и есть миф, собственно говоря. Такие дела. Спасибо.
Нет, миф – это именно повествование, как правило, о богах и героях, которые носят объясняющий характер, почему реальность, в которой мы живем, устроена именно таким образом. Вот боги так устроили в ходе таких-то событий. И миф, он внеисторичен, он теряется во глубине времен. Поэтому Евангелие, оно не является мифом по своей структуре, по своему литературному жанру. Что касается того, что там вы его не принимаете свидетельство, ну, любое историческое свидетельство можно не принимать. Там есть... вот сейчас люди ругаются, что интересно, на обеих языках там по поводу сноса памятников в Америке. И предлагают совершенно разные повествования, совершенно разные истории, совершенно разные нарративы о том, что там произошло в ходе гражданской войны на самом деле. И они, понятно, друг с другом не согласны. Но это нельзя назвать мифами, потому что это не подпадает под структуру мифа. Это не является повествованием, которое происходит где-то в глубине веков. Люди друг друга обвиняют в неправде. Ну, у нас могут быть мифы о нашей гражданской войне. Или у нас могут быть мифы о, там, не знаю, товарище Сталине. Или о каких-то еще там товарищах. Куча анекдотов про Брежнева. Все это может быть недостоверно. Да сколько угодно. Я сейчас... вот отвечая на вопрос того нашего слушателя, я говорю не о том, что это доказывает достоверность Евангелия, а о том, что это доказывает его не мифологичность. Мифы – это другое. Ложное историческое свидетельство – это не миф. Ложное историческое свидетельство – это ложное свидетельство о том, что произошло в истории. Мифы – это нечто другое, принципиально другое. Поэтому Евангелие называть мифом нельзя, оно просто не укладывается в эту категорию. Можно теоретически сказать, что апостолы все наврали. Можно, можно. При этом нужно будет как-то выстраивать какое-то объяснение, зачем им это надо было, как они это уже сконструировали, как вообще это все возникло. Там собралась вообще группа евреев и думает, слушайте, а не выдумать ли нам мировую религию? Вот неплохая будет идея. Вот... крутую вообще движуху замутим. А что бы нам такого придумать? А давайте придумаем, что Мессия, его распяли, а он воскрес из мертвых. Вот есть неплохая идея у египтян с Азирисом. Давайте ее вот скопируем. Ну, можно, конечно, себе что-то такое воображать, но мне это все кажется крайне неправдоподобным. Но в любом случае Евангелие – это не миф по своей структуре. Я об этом...
Спасибо, Сергей Львович. Андрей пишет нам. Увидел карикатуру, что если бы Христа не распяли, а утопили, то христиане носили бы на шее аквариум.
Вероятно. Действительно. Вот мы часто даже не понимаем, насколько это важно, насколько человека древнего мира шокировало представление о распятом Мессии. Потому что распятие – это было позорная казнь, предназначенная для подонков общества, для рабов, для бандитов, для убийц. Там римского гражданина нельзя было распять, но казнить было можно, да, там, отсечением головы. Но вот распять было нельзя, потому что считалось, что такая поносная, позорная, отвратительная, гнусная, мерзкая казнь, что ей нельзя предавать римского гражданина, потому что позор падает на Рим в этом случае. И вот идея, что Божий Мессия, Божий Спаситель, Бог, более того, Бог, ставший человеком, был распят, для язычников это было что-то шокирующее, что-то вызывающее безудержное посмеяние. Тем не менее, такова христианская весть. Бог ради нашего спасения стал человеком, принял ради нашего спасения самую мучительную, позорную, отвратительную, гнусную смерть, до которой только человечество додумалось. Вот самое гнусное, что люди изобрели в долгой истории пыток и мучений. Вот все это принял на себя Сын Божий, умер на кресте ради нашего спасения, воскрес из мертвых. Поэтому, когда люди обращают внимание на то, что крест – это орудие страшной позорной казни, они очень правильно обращают внимание. Действительно, мы часто забываем, что распятие – это не ювелирное украшение, и это не украшение в церкви, это не что-то такое золотое. Это изначально инструмент страшной, лютой казни. И вот в том состоит христианское возвещение, что Бог из любви к нам стал человеком и претерпел лютую смерть ради нашего спасения, что Он спустился на самое дно человеческого страдания для того, чтобы нас спасти.
Спасибо, Сергей Львович. Виктор пишет нам: если Бог существует вне пространства, если Бог существует вне пространства и времени, то мы в раю с Богом тоже будем находиться вне пространства и времени.
Я думаю, нет. Я думаю, мы будем находиться в другом времени, но время в раю, оно каким-то образом течет, потому что, например, они поют новую песнь. Песнь предполагает определенное развитие во времени, определенную смену звуков. Они обмениваются словами, беседуют друг с другом. Это тоже предполагает время. Я думаю, что мы будем возрастать, мы будем меняться. И это тоже предполагает время. То есть я думаю, что для нас в раю время будет, но оно будет другим. Это отдельная большая тема, как будет течь время в раю и как оно течет в раю. Не так, как у нас. Но я думаю, что время существует в раю. Я думаю, что в раю мы продолжим изменяться, мы продолжим возрастать в познании Бога, в любви друг к другу и к Богу. И это, естественно, изменения предполагают время. И я думаю, что в раю существует пространство, в котором мы будем пребывать, поскольку Бог создал материю, материя предполагает пространство, и мы будем воскрешены в итоге в материальных телах, которые обладают тоже пространственными измерениями.
Спасибо, Сергей Львович. Уже у нас, к сожалению, нет времени на следующие вопросы. Спасибо всем, кто звонил, кто писал и кто просто нас слушал. Повтор вы можете послушать на сайте theos.fm в любое время, а мы вернемся к вам через неделю. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо. До свидания. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.